Сегодня мы будем много записывать и смотреть место из Писания, поэтому у кого есть тетрадки, ручки, просто приготовьте их, пожалуйста. А если нет, то раздадут листочки. Немножко как бы что-то с микрофоном фонит, нет? Так. Окей. Давайте мы с вами вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз. Какая тема была?
Вера,
да, вера и вытекающее оттуда исцеление, да. Мы говорили о вере. Мы говорили, что все возможно человеку верующему. Все возможно человеку, который не сомневается. Все возможно человеку, но эту веру нужно сохранить. И Бог иногда не отвечает сразу, Он отвечает через время. И мы знаем, что очень много зависит от наших слов. Насколько мы не сомневаемся, насколько мы не говорим слова сомнения, слова противоречия, слова ропота. И это очень влияет на исход, результат, на ответа на нашу молитву, потому что Господь нам очень часто говорит, чтобы мы не сомневали, чтобы мы не были как волна, которая набегает на берег и снова уходит в море, да, чтобы мы не колебались, но с твердой верою, просто принимали, верили и ожидали, просто видели этот результат. Мало того, мы говорили о том, что мы просто даже должны себя вести так, как это уже случилось. Аминь. И я задавала вам такой вопрос в прошлый раз. На чем базируется наша вера? Она базируется на том, что мы видим, на том, что мы слышим, что мы чувствуем, на том, что нам сказал сосед Вася, на чем базируется наша вера, на чем она держится? На Божьих обетованиях, Валечка, спасибо. Все согласны или есть другое мнение? Божьи обещания, Божьи обетования. Если Бог не сказал бы, не пообещал нам что-то, то вряд ли можно было убедить в этом хотя бы одного человека. Но мы знаем, что Божье слово, Божье обещание есть «да» и «аминь». И в Писании сказано, что Бог не человек, чтобы лгать. Да? То есть мы можем, единственное, кому мы можем доверять в этом мире, это наш Господь Бог. Потому что человек – существо непредсказуемое. Да? И никто не становится здесь ангелом сразу, но Господь работает с нами. Но самое первое, кому мы должны верить и доверять, и наша вера на этом базируется, это Господь Бог. И сегодня проповедь называется «Бог держит свои обетования, сдерживает свои обещания». Вы понимаете, что обетование и обещание – это одно и то же слово, да? Обетование – просто немножко старое слово, а обещание – это более такое употребляемое слово. И поэтому мы с вами должны просто сегодня рассмотреть обещания Божьи, да, на чем же базируется наша вера. Как правило, когда говорится о обетованиях, всегда люди заглядывают в Ветхий Завет, потому что там как раз очень много есть таких, знаете, условных предложений и условных именно стихов, когда говорится, если будешь делать то-то, то я сделаю для тебя это. Но сегодня мы тоже будем открывать Ветхий Завет, но мы будем смотреть те обетования, которые нам даровал Господь Иисус Христос, которые есть в Новом Завете, которые более для нас актуальны, и мы знаем, что пророки говорили и пророчествовали, что Новый Завет, он будет лучше, чем Старый Завет, да? И мы знаем, что Старый Завет, это был завет, который был на законе, на запретах. Новый Завет – это завет, который был дан через Иисуса Христа, который был дан через благодать Его, и мы получили это не за наши какие-то заслуги, да, потому что мы все были грешниками, но по благодати мы вступили в эпоху Нового Завета, приняв в сердце Иисуса Христа. Итак, на чем стоит наша вера, на каких обетованиях? Вообще, что такое обетование? Обетование, это определение в словаре, декларация того, что кто-то будет делать определенное действие в определенное время. Обетование – это гарантия, это завет, это клятва, это провозглашение, да? То есть, если глагол говорить, то это когда кто-то клянется, гарантирует, или вступает в завет, вступает вот именно это английское слово covenant, завет, да. И вот мы с вами знаем, что Библия состоит из Ветхого Завета и из Нового Завета. И мы с вами причастники Нового Завета. Это не значит, что мы игнорируем Ветхий Завет, но мы действительно принимаем Новый Завет через жертву Иисуса Христа. И давайте мы сейчас с вами откроем 2 Коринфянам 1 глава 17 стиха. 2 Коринфянам 1 глава 17 стиха. Это первое. Второе. То есть сегодня мы будем рассматривать обетование, что действительно, на чем стоит наша вера. Почему иногда обетование, или это обетование не работает, или проблема с нами, но наши молитвы некоторые остаются неотвеченными, да? И получается так, что если Бог пообещал, что если ты будешь верить, то ты обязательно увидишь, и ты получишь ответ на свою молитву. Но иногда получается, что ответ этот не приходит, да? Что же тогда в этом случае? Обетования не работают? Или, может быть, крови Иисуса Христа недостаточно? Мы сегодня разберемся в этом. Окей, 2 Коринфянам 1, 17. Мы будем читать, и будем читать с 17 где-то по 20-21 стих. Вот посмотрите, что Павел говорит об обетованиях Божьих. «Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то да, да, то нет, нет». Другими словами, он говорит, такой ли я есть человек, который сегодня говорит «да», завтра говорит «нет». И дальше он говорит, «Верен Бог, что слово наше к вам не было, то да, то нет». То есть Бог, говорящий через нас, Он не говорит сегодня одно, а завтра другое. «Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да». И дальше сказано, «Ибо все обетования Божьи в нем да и в нем аминь, в славу Божью через нас». В славу Божью через нас. Интересно, что все обетования Божьи, можно сказать «да» и «аминь», но также можно сказать, что «да будет так». Мы знаем, что слово «аминь» — это «да будет так». То есть все обетования, которые даны через Иисуса Христа, да, потому что здесь сказано 20 стих, «обетование Божье в Нем, в Иисусе Христе». То есть кто не в Иисусе Христе, для того обетования не работают. И человек как бы себя ни называл верующий, и у него там бабушка и дедушка были верующие, и он там в церковь ходил с малку, но если он не в Иисусе Христе, если он сидит где-то на двух стульях, где-то поклоняется идолам, мы сегодня поговорим об этом, то он нельзя наполовину быть в Иисусе. То есть, когда в нем, тогда обетование «да» и «аминь», тогда они работают. И работают они для чего? Чтобы Господь прославился в славу Божью, и работают они через нас, когда вера, она действительно истекает через нас. И вот смотрите, что дальше мы можем сказать. Получается так, обетования работают, если мы в Иисусе Христе, но мы должны знать, что обетования Божьи, они непреложные, они не базируются на том, сколько мы помолились, сколько мы попостились. Но важно понять, находишься ли ты в Иисусе Христе. То есть Господь предусмотрел, чтобы мы не гордились, чтобы мы не возносились. Его обетования, когда Он говорил, возложите руки на больных, будете изгонять бесов и так далее, они не зависят от наших каких-то дел, даже каких-то духовных действий. Но они зависят, верим ли мы и находимся ли мы в Иисусе Христе. Не поклоняемся ли мы еще чего-то, чему-то другому. И поэтому дальше давайте мы посмотрим и просто подумаем, что на самом деле это не вопрос, заслужил я или не заслужил я благословения, но вопрос сейчас, на настоящий момент, в Иисусе ли ты Христе? Часто говорят, я во Христе. Что? Что вы подразумеваете под этим? Я во Христе. Когда человек во Христе, у него нету никаких других идолов, у него нету никаких других богов, он не становится, не прогибается под этот мир, но он полностью посвящен Господу Иисусу Христу. И поэтому давайте мы дальше посмотрим. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог. Другими словами, мы имеем от Бога помазание. Через Иисуса Христа мы утверждаемся, мы возрастаем, и здесь ничему другому вообще не должно быть места. И еще раз обратите внимание, что все это, обетование Божье работает. Я говорила в прошлый раз, что Бог заинтересован ответить на нашу молитву, чтобы Он прославился, чтобы Бог Отец прославился через Сына Иисуса Христа. И сейчас давайте мы откроем Иоанна. Иоанна, 11 главу, 41-42 стих. Мы с вами читали это место, когда Иисус пришел к умершему Лазарю. Иоанна 11, 41-42. И мы с вами говорили, что Иисус молился, но Он не столько молился, чтобы действительно произошло чудо, но это было больше сделано для людей. То есть это еще раз подтверждает, что молитва очень часто, она нужна только человеку, который это слышит. Потому что внутри в нас уже должна быть такая вера, что мы уже до молитвы мы должны верить. И в Писании сказано, что будут люди исцеляться, когда будем возлагать руки, но даже никогда молиться. Да? Может, для кого-то это покажется немножко необычным. И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». То есть Иисус, Он не сомневался, что Лазарь воскреснет. И эта молитва, она была больше сделана для людей. То есть мы с вами должны понять такую вещь, что обетования Божьи работают не из-за того, что мы там помолились долго, не из-за того, что попостились долго, но обетования работают для тех, кто живет в Иисусе Христе. То есть это не волшебство какое-то. И просто с самого начала, когда мы просим о чем-то, когда мы изгоняем какую-то болезнь, беса, мы просто должны с самого начала верить в это, и мы просто всем своим естеством мы должны оставаться в Иисусе Христе. Потому что, как сказано в предыдущем стихе, что в Нем обетования работают в Нем. И часто вы понимаете, когда люди приходят в церковь, и они как бы на полноге такой вере, знаете, ну как бы в церковь придем, может быть, когда-то, но как бы будем жить жизнью той, которой мы жили. И бесполезно за них хоть молись, перемолись, потому что если они не в Иисусе Христе, если нету полного посвящения Богу, то обетования Божьи, благословения работать не будут в их жизни. Окей, дальше. Какие же обетования вообще написаны в Новом Завете, которые мы действительно можем просто принять и на них стоять и провозглашать, и просто наша вера действительно на них будет укрепляться? Смотрите, давайте мы откроем Иоанна 14, 12-13 стих. Иоанна 14, 12-13 стих. То есть, когда Иисус говорит вот таким утверждающим просто тоном, это действительно как обетование, которое мы можем взять в нашу жизнь. Смотрите, «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». То есть мы сотворим с вами дела больше Иисуса не потому, что мы такие special, не потому, что мы такие красивые, такие мы живем как бы в такое время, нет. Но Иисус объясняет почему. Потому что, первое, я иду к Отцу Моему, да? И второе, для того, чтобы прославился кто? Отец в Сыне. То есть вот это обетование. И это очень замечательно, что оно не базируется на наших каких-то качествах, заслугах, талантах, на наших каких-то, на нашей избранности, но оно базируется на том, что Иисус сказал, чтобы Отец прославился в Сыне. И потому что Иисус уходит с этой земли, вот поэтому мы сможем творить дела, которые больше даже, чем творил Иисус Христос. И вот это есть одно из таких обетований, которое вы можете записать себе. Иоанна 14, с 12 стиха, и дальше мы будем читать. То есть он говорит, что вы будете делать дела большие, чем я делаю, да? И вы знаете, очень часто, как бы мы, когда молимся за людей, Иоанна 14, с 12, и мы дальше будем читать там, дальше, ну, почти до конца главы. То есть эти обетования, они верны, и они да и аминь, и они будут работать в нашей жизни. И когда мы молимся за человека, иногда даже человек сомневается, и человек говорит, да, наверное, бесполезно за меня молиться, да, наверное, ничего не произойдет в моей жизни. Но вы должны сказать, я молюсь потому, что Бог дал мне обетование. Я молюсь за тебя на основании обетования, которое было обещано мне. Даже если ты не веришь, но я стою на этом обетовании, и я молюсь, потому что Господь сказал, что будем дела делать больше даже, чем Он сделал, да? И чего не попросите во имя Мое, то будет вам. То есть мы вот это должны понять. И также в этих стихах раскрывается понятие благодати. Благодать – это когда не по заслугам, не по нашим каким-то, опять-таки, талантам, но по Божьей милости и любви мы получаем что-то. И вот закон благодати, он раскрывается здесь также. И здесь говорится, что для чего, почему мы это будем делать? Еще раз, чтобы прославился Отец в Сыне, да? Чтобы прославился Отец в Сыне. То есть не потому, что мы какие-то особенные, но чтобы Отец прославился в Сыне, это обетование будет работать. И мы сможем делать вот то, что Иисус сказал. Смотрите, дальше здесь сказано, если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю вам, да, то сделаю вам. То есть, чего попросите, чего, это значит, чего угодно, тут нету никаких ограничений, да. Но опять-таки мы должны возвращаться к первому стиху, где сказано, что через Него, в Иисусе Христе, то есть мы должны находиться в Иисусе Христе, да. И дальше читаем, что 15 стих говорит, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Если любите Меня. Вы знаете, интересная вещь, что в некоторых переводах сказано, «Если любите Меня, соблюдете Мои заповеди», а здесь сказано «соблюдите». И так употребляют. Но я думаю, что более верный перевод «соблюдете». То есть получается, что когда, знаете, над нами кто-то стоит с палкой, с законом, нам всегда хочется заповеди нарушать. Но когда мы кого-то любим, мы готовы всю жизнь отдать, правда? И когда мы любим, действительно, а не ходим в церковь только потому, что это какой-то обряд, обычай, но когда мы любим нашего Господа, нам заповеди соблюдать несложно, правда? И здесь вот сказано, что действительно, если любите Меня, вот истинная любовь, если мы имеем отношение с Господом, то мы соблюдем заповеди. Это не будет вообще для нас проблемой. И можно сказать, что действительно это тоже как обетование. Обетование, которое мы должны принять в наше сердце. Что если мы любим нашего Господа, и этим и проверится вообще наша любовь к Богу, то нам несложно будет исполнять эти заповеди. И поэтому мы должны понять такую вещь, что очень много можно говорить на самом деле, очень много можно рассказывать о Боге, но если мы Бога близко не знаем, если нам тяжело самим соблюдать Его заповеди, если мы это делаем больше потому, что мы имеем какой-то страх потерять Его расположение, благословение, а не потому, что мы Его любим, какая-то проблема в наших отношениях с Богом, какая-то проблема, то есть я люблю человека, я не хочу его расстраивать. С Богом это еще больше, если мы Его любим, если мы Его действительно обожаем, если мы Ему поклоняемся, то... то в нас внутри будет противление греху, и этот грех, он просто ему негде будет там поселиться. Аминь. 2 Коринфянам, давайте вернемся, 1.21, это то, что мы смотрели раньше. 2 Коринфянам 1.21. Это то, что вот мы читали. Значит, еще раз прочитаем. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог». Смотрите, никакой другой вообще веры, никакого другого нашего пути не может быть, как только через Иисуса Христа, да? И дальше сказано, 22 стих, и будем читать дальше, Люда. «Который запечатлел нас и дал нам залог Духа в сердца наши, Бога призывая во свидетели на душу мою, что я, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы с поспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды». Вообще интересно, как бы синоидальный перевод, не очень сразу все доходит, но о чем здесь говорится? Во-первых, здесь говорится о том, что Бог запечатлел нам и дал Духа Святого, Он есть в наших сердцах. И дальше Павел говорит о том, что он призывает Бога во свидетели, что он хотел было прийти в Коринф. Но мы уже с вами знаем, что в Коринфе было очень много проблем. И это были верующие люди. Но они делали какие-то дела, можно сказать, косячили, да, то есть где-то просто действительно у них были огромнейшие проблемы. Мы знаем, что там было и блуд, прелюбодеяние, там было какое-то просто, не было единства. Они выбирали, кто Павлов, кто Аполлосов, у них были разделения. И Павел говорит, что из-за того, что они там что-то наделали, напортачили, он не хотел даже приходить туда, да. И дальше мы с вами можем читать глава 2, мы знаем, что раньше не было разделений на главы, и здесь идет продолжение. Он дальше говорит: «Итак я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением, ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною?» То есть он понимал, что если он придет, скажем так, такое слово любимое есть у Светы нашей, «ставят пистона им хорошего». То есть он их как бы будет, он не то что ругать, но ему придется иметь очень неприятные разговоры. И он говорит, что «я вас огорчу», но ему не хочется это делать, ему не хочется их огорчать, ему просто хочется иметь общение с ними. И вот мы сегодня говорим, что в принципе, да, мы хотим верить Божьим обетованиям, мы хотим делать какие-то великие чудеса, но может быть в нашей жизни действительно проблемы, которые мы не хотим разруливать. И мы видим, что как бы это свежая первоапостольская церковь, которая еще много было свидетелей вообще, которые видели Иисуса Христа, может быть, даже с Ним общались, но мы видим, что в них оставались какие-то проблемы. И Павел говорит, что «я не хочу огорчаться, да, и, ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною?» То есть он ожидает от них радости, и чтобы самому радоваться в их возрастании. Но, к сожалению, там не было таких вещей. «Это самое писал я вам, дабы придя не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться, ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». И дальше он говорит, он просто говорит о тех проблемах, и в принципе это было даже не второе письмо, а уже третье письмо Павла. Но мы видим, что Павел говорит, что «я щадил вас, не приходил к вам с огорчением, не приходил, потому что я все равно ожидал, что произойдет вот это вот покаяние». То есть в другом переводе сказано, что «я рассудил к вам не приходить с тяжелым сердцем». Вообще, почему я это говорю? Я это говорю о том, что мы видим, что церковь не идеальна. В церкви могут быть верующие люди, которые где-то сошли с правильных путей, и мы видим, что Павел об этом очень переживает. Но получается так, что эти люди, мы знаем, что там были проблемы там, и с идолами, и с блудом, и со всеми вещами, мы видим, что таковые люди, они уходят в сторону от Христа, они начинают поклоняться чему-то другому, своему эгоизму, может быть, мнению людей, которые там поклонялись всем этим идолам, всем этим лжебогам и так далее. И здесь просто очень важно нам разобрать вот такую вещь. Давайте откроем 2 Коринфянам, здесь же 6 глава. 6 глава. Это уже Павел, он продолжает просто как бы эту тему раскрывать. То есть он умоляет, чтобы вот эта благодать, которая дана через эти обетования, которые мы вообще не заслужили, чтобы она не была тщетна, да, и чтобы мы действительно оставались в чистоте, да. То есть мы сейчас говорим о том, что может помешать нам увидеть исполнение Божьих обетований в нашей жизни. Итак, читаем 2 Коринфянам, 6 глава, с 14 стиха. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?» Какие-то непонятные стихи, какой Велиар, кому мы поклоняемся? Какая совместимость храма Божия с идолами? Храм Божий, о каком храме вообще идет речь? Да, был храм тогда построенный, но храмом Божьим также называется наше с вами тело. И дальше сказано, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Получается страшная вещь. Получается, что если в еврейский храм вообще вносили какие-то нечистые вещи, когда приходили язычники, храм осквернялся. Нужно было длительное очищение, чтобы навести там порядок, да, духовное очищение. Но для человека почему-то очень легко встать под одно ярмо с неверными. Как это так, встать под одно ярмо? Какие неверные, про каких неверных идет речь? Люди, которые не верят в Бога, люди, которые живут по законам этого мира. И встать под одно ярмо с неверными можно разделить, ну, по большому счету, на три категории. Тогда, когда мы приходим к Господу, мы верующие люди, мы посвящаем Ему свою жизнь, но мы, скажем так, в духовном плане начинаем ходить налево. То есть первая область – это наше окружение, наше общение, наши друзья. И наши друзья, конечно же, они неизмененные, невозрожденные, но в нас-то внутри живет Дух Святой, в нас живет сам Господь. И вот мы не желаем оставить наших друзей, то есть не говорится о том, что отделиться, одеть там паранджу, не отвечать на звонки, нет. Но не иметь общения, не становиться в ярмо, не становиться в одну упряжку, то есть если ты продолжаешь разделять с ними общение, их интересы, рано или поздно, это уже доказано Писанием, не ты их уведешь, они тебя уведут. И ты не заметишь, как ты просто вернешься в свою старую жизнь. То есть люди неверные, люди, которые могут поклоняться каким-то лжерелигиям, люди, которые в грехе и не хотят со своей жизнью ничего делать, если особенно человек недавно в Господе, очень быстро, и мы видели это в церкви множество раз, когда окружение, когда друзья, они просто утягивали человека от Бога, да? И вот здесь именно говорится о том, Павел говорит, что вы не должны преклоняться под чужое ярмо. Какое общение праведности? Ты же святой, ты праведный. Почему ты общаешься с беззаконниками? Вторая категория – это бизнес, это наша работа. Как ты работаешь? Крал ли ты какие-то вещи, которые плохо лежат, как ты раньше это делал? Или для тебя просто это вообще запретная тема? Как ты относишься вообще ко всему, к налогам? Как ты относишься к имуществу своего босса? Как ты заключаешь сделки? Как ты вообще выплачиваешь зарплату? Как ты, может быть, действительно верно работаешь? И, может быть, ты где-то видишь, что твой хозяин несправедлив, но ты все равно молишься, благословляешь за него. То есть не мстишь ли ты? То есть насколько ты ведешь себя как дитя Царства Божьего, а не дитя просто этого мира. И это вторая категория. То есть мы не должны мыслить мирскими категориями, мирскими какими-то мирским мышлением в отношении работы, в отношении бизнеса. И третье – это брак, это семья. Когда человек приходит к Господу, он знает, что он не вправе, если он одинокий, вступать в брак и в союз с человеком, который ничего не хочет иметь даже близко с твоим Господом, который, может быть, поклоняется лжерелигиям. И Господь предупреждает, не становись под одно ярмо. Когда уже человек в браке находится, и он уверовал, и он идет за Господом, и он видит, что просто вся его семья противится его вере, вся его семья ставит палки в колеса, он должен оставаться верным. Он должен оставаться верным Богу. Потому что если люди не возрождены, то люди просто будут, сами того не осознавая, как бы управляемые бесами, они будут разрушать твою веру. Какой же выход тогда? Разводиться, уходить из семьи? Конечно, нет. Но мы всегда должны помнить, что мы не должны преклоняться под одну уздечку с неверующими людьми, потому что мы уже совсем другие. Мы святые Божьи, которые уже посажены на небесах, и внутри нас живет Дух Святой. То есть этот храм, он ничем не должен просто засоряться, он не должен загрязняться порнографией, он не должен загрязняться наркотиками, алкоголем, он не должен загрязняться какими-то нечистыми мыслями, блудом, обидой, непрощением и так далее. Этот храм нужно беречь в чистоте. Потому что, когда ты открываешь эти двери, когда этот храм загрязняется, ты уже не в Иисусе Христе. Ты уже даешь место дьяволу, и последствия потом могут быть очень удручающие. И дальше, давайте дальше читать, что говорится здесь. «И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому». То есть здесь идет повелительное наклонение. Даже если вы верующие, даже если вы влезли, как говорят по-украински, халепу какую-то, да, то вы должны предпринять какие-то шаги, вы должны выйти оттуда, да, вы должны отделиться, то есть святой, кто такой святой? Это тот, который отделил себя, да, он отделил себя от всего нечистого. Отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. То есть не имейте просто никакого общения, соприкосновения, если вы действительно верующий, если вы действительно в вас живет Дух Святой. И дальше идет обетование. И запишите себе просто. Второе послание к Коринфянам, 6 глава, с 14 стиха по 18. Даже в 17 уже идет обетование. Смотрите, обетование, как правило, если ты то-то, то я то-то. И здесь говорится... Господь говорит в повелительном тоне 17 стих, да? «Выйдите, отделитесь, не прикасайтесь». И дальше что? И дальше что? «И я приму вас». И дальше еще лучше. «И буду вам отцом, и вы будете мне сынами-чадами», говорит Господь Содержитель. Только недавно на библейском занятии в четверг Аленка задавала у нас вопрос, кто такие дети Божьи, да? И мы читали из другого отрывка, что дети Божьи, которые принимают Иисуса Христа. Но в продолжение к этой теме мы можем добавить и вот этот отрывок также. То есть если человек стоит под одним ярмом с нечистыми, с неверным и продолжает как бы просто быть втянутым в эти неправедные вещи, то нельзя сказать, что он является Детем Божьим. И здесь сказано, и если вы выйдете, если вы оставите, если не будете прикасаться, я буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерьми, да, говорит Господь Содержитель. То есть это вот еще одно обетование, мы можем себе просто его написать. То есть, первое, конечно, мы должны понять, что мы храм Духа Святого. Но вы видите, что обетования работают, когда мы действительно в Иисусе Христе, когда нет вот этих вот отклонений, и они да и аминь только для тех, кто в Иисусе, окей? Для тех, кто в Иисусе. И, значит, он говорит, выйдите, да? То есть, когда мы соблюдаем эти условия. Он говорит также здесь, он говорит, что... Давайте читать 7 главу. Это идет продолжение этой темы, 7 глава, 1 стих. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования...» То есть здесь уже не подлежит сомнению, что действительно речь идет об обетованиях Иисуса Христа, обетованиях Нового Завета, обетованиях, которые строят нашу веру. «Итак, имея такие обетования...» Что говорится дальше? «Очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Получается, что наш дух и нашу плоть, мы можем не только плоть нашу грехом просто засорить, не только плоть наша может быть осквернена, да, когда мы идем там, я не знаю, там вечеринка, мы напиваемся, там хрюкаем просто до упада. Вот мы осквернили плоть, но мы также и дух осквернили. Вы понимаете? И здесь сказано, что очистите себя, то есть вы имеете обетование. Если вы выйдете, если вы это оставите, если вы отвернетесь от этой скверны, да, если вы очистите себя, то тогда вы сможете совершить святыню в страхе Божьем, святыню, да. И просто вспоминаю действительно, что вот эти три категории, наши знакомые, друзья, бизнес, наша семья, мы должны просто действительно понимать, где мы постоянно оскверняемся, где мы постоянно оскверняем храм Духа Святого. И может быть над нами какая-то манипуляция, может быть мы чувствуем, имеем какое-то чувство вины. Выйдите из этого, выйдите просто из-под этого ярма и будьте свободны в Господе. И Господь предупреждает, что вы имеете обетование, я буду вашим отцом, я буду вас любить, я и так вас люблю. Но вы должны оставить эти вещи, да? Оставить, действительно, очиститься от скверны духа и плоти. Но, к сожалению, некоторые не хотят выходить, не хотят. И вот эта вот скверна, она переводится как грязь, да, по-английски filthiness, то есть мерзость, загрязнение, она не дает совершать святыню Господу, то есть она не дает нам наследовать просто обетование. И это, конечно, проблема, да, но мы сегодня здесь, чтобы Дух Святой нам показывал эти вещи, просто действительно, чтобы производил в нас какую-то работу. Здесь, опять-таки, ответ на вопрос, почему молитва не услышана, да, почему молитва не отвечена, что крови Иисуса недостаточно, что как бы обетования не работают, все работает, но оно работает, когда человек во Христе. Когда он есть храм Духа Святого, когда он не имеет где-то открытую дверь для действия бесов постоянно, тогда обетование «да» и «аминь». И, значит, мы должны помнить эти вещи, мы не должны удивляться, почему как бы что-то отвечено, что-то не отвечено, просто мы можем допустить осквернение, осквернение плоти и духа. Окей, давайте откроем дальше 2 Петра, 3 глава, с 1 стиха. 2 Петра, 3 глава, с 1 стиха. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. Вот синоидальная Библия очень часто такие слова вворачивает, что непонятно. Возбуждаю ваш разум в английском переводе. Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, то есть слова обетования, которые были сказаны еще пророками в Ветхом Завете, и заповедь Господа и Спасителя, переданную апостолами вашими. Прежде всего знайте, что в последние дни, еще раз напоминаю, мы сегодня говорим про обетование Божье. И мы как бы раскрываем множество разных граней, когда обетования работают, когда они работают. И сейчас мы говорим также про обетование, про то, что будет происходить в последнее время. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям. и говорящие, где обетование пришествия Его? Мы знаем, что обещание, обетование Его второго пришествия – это тоже обетование, на котором мы стоим, в котором мы верим и которое мы ожидаем, да? Но в последнее время будут люди, и вы, наверное, встречали в своей жизни, которые говорили, ну хватит уже про второе пришествие, ну хватит уже про конец света, уже многие предсказывали, все это ерунда, и ничего это не случится. Смотрите, 2000 лет назад Петр это знал, Дух Святой ему открыл, и он говорит, что в последнее время будут наглые ругатели, которые будут просто смеяться над этим. И говорящие, где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. То есть, в принципе, да, большой отрезок времени, 2000 лет, никто не приходил, как бы есть грех на земле, ну да, есть церковь, ну как бы все остается так же, да? Думавшие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, то есть Словом Божьим Бог творил все, да? Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Окей? То есть здесь говорится, что этот день придет, и небеса и земля сберегаются на этот день суда. И дальше. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». И вот здесь 9, стих 9, это ключевой стих. Подчеркните себе, напишите. Мы говорим сегодня об обетованиях. Второе послание Петра, 3 глава, с 1 по 9 и дальше. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением». Часто люди говорят, какое беззаконие, почему грешники не наказаны, кто-то там убивает, кто-то насилует, где ваш Бог, почему Он не смотрит? И здесь идет ответ, почему некоторые обетования еще не произошли, в том числе и второе пришествие Иисуса. Как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Почему Господь еще не исполнил все свои обетования, если мы о них сегодня говорим? Почему? Потому что Господь долготерпеливый. Он ждет, чтобы множество людей покаялось и пришло к Нему. И здесь можете записать просто параллельный стих, подтверждающий это, характере нашего Господа, Иезекииля 18:32. «Ибо я не хочу смерть умирающего, но обратитесь и живите!» — восклицательный знак. То есть Господь, Он удерживает время пришествия, Он удерживает еще время суда, чтобы действительно как можно больше людей покаялись и пришли к Господу. Неужели Он хочет, чтобы люди так действительно ходили в этой скверне и были действительно, поклонялись просто идолам в своей жизни? И также Иезекииля 33:11. «Скажи им, живу я, Господь, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Иезекииля 33:11. То есть это Ветхий Завет, это в характере нашего Бога. И Он это показал, когда отдал Своего Сына Иисуса Христа, чтобы люди действительно обратились, да, чтобы люди они, начали жить свято. И дальше здесь написано 10-11 стих. То есть это не просто болтовня. Это все будет, это все случится, это все написано вот в этой книге, которая была написана 2000 лет назад, да? И дальше сказано, придет же день Господень, как тать ночью, то есть как вор, когда его никто не ждет. И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то каким должно быть в святой жизни и благочестии вам? То какими должно быть в святой жизни и благочестии вам? То есть если это все правда, насколько же мы должны смотреть за своей жизнью? Насколько же мы должны действительно каждым днем дорожить и не становиться ни под какое ярмо, не поклоняться никаким идолам, не осквернять просто храм Духа Святого? Каким должно быть наше благочестие? Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. То есть здесь просто Петр, он еще раз, он нам подчеркивает, что насколько же важно все-таки не просто, ну вот я там один раз покаялся, и все, я святой, и как бы налево сходил, направо сходил, там согрешила, там как бы уже вообще сижу как бы непонятно в чем, да, в оккультизме, в чем угодно. Но здесь говорится, каким же должно быть наше благочестие и наша святая жизнь. И 13-14. «Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, подщитесь...» Вот мне интересно, Наталка, посмотри, какое там слово употреблено. «Подщитесь». 14 стих. То есть «подщитесь», скорее всего, «постарайтесь», да? «Явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». То есть мы видим, что вот эта скверна, когда мы становимся под одно ярмо с неверующим миром, она не только не дает нам возметь Божье обетование, она не только оскверняет нас, да, но она действительно просто разрушает нас, разрушает наше не только тело, но и дух. Да? И вот здесь Петр, он это подтверждает. «Подщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». И дальше говорится: «Долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам». Так скромненько Петр себя хвалит. «Долготерпение Господа почитайте спасением». То есть не говорите, почему Бог молчит, почему Бог там уже не накажет тех, не расправится с теми, но на самом деле Бог, Он долготерпеливый, Он просто долготерпит. И дальше интересно 16-17, как он говорит об этом, я извиняюсь, это про Павла он говорит, как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды, неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. О чем здесь говорит Петр, как бы говоря о послании Павла? Он говорит, что люди... Он употребляет такое слово «неудобровразумительное превращают» или «извращают». Мы знаем с вами, что сейчас существует Библия гомосексуалистов, да? Мы знаем, что есть Библия у свидетелей Иеговы. То есть каждый придумывает себе Библию, которая могла бы его лжерелигию и просто демонические какие-то измышления оправдать. И здесь именно говорится о том, что будут невежды, будут неутвержденные, которые будут извращать Писание того же Павла, да, и другие Писания. Для чего? Потому что они потом просто погибнут, они будут разрушены. И смотрите здесь дальше пожелание. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, я вас предупредил, другими словами, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего, Спасителя Иисуса Христа. Ему слава ныне и в день вечный. Аминь». То есть, что мы можем сказать вообще об этом отрывке? Мы можем сказать, что Петр, он развивает тему обетований, и он говорит, что Божьи обетования, они непреложны, они все произойдут, они есть «да» и «аминь». И он еще больше возгревает в нас просто вот это вот действительно стремление к святости, жить просто правильно, неоскверненной жизнью. И он также предупреждает, что люди, беззаконники, они будут извращать Писание. А кто такие беззаконники? Беззаконники — это люди, которые, в принципе, они живут, может быть, законом. И вот пока с них, над ними кто-то с палкой стоит, пока они ограничены законом, то есть в них нет любви к Богу. И люди, которые, они могут даже говорить, что они религиозные, даже говорить, что они верят, но на самом деле это люди, которые живут просто страхом каким-то, у них нет отношений с Богом. Поэтому мы должны быть очень-очень внимательны просто, кто что сейчас проповедует, какие просто всякие направления, всякие учения, и просто знать, что действительно самое главное — это Божье Слово. И Божье обетование, там все записаны, и просто любые утверждения, которые действительно сделаны Иисусом, они работают. Работают, если мы не оскверняем свою жизнь ничем мерзким. И, знаете, хочу сказать вам одну такую вещь, что очень часто мы трясем небо и просим что-то у Бога, да? И из-за того, что, я не знаю, может быть, мы еще как бы плохо слышим голос Божий. Нам кажется, что Бог говорит «да». На самом деле, когда Он говорит «нет», это так тихонько, что нам хочется услышать все-таки «да». И мы делаем все-таки по-своему, прикрываясь, что это сказал Бог. И вы знаете, Бог действительно дает возможность тебе. И Он дает возможность, Он дает тебе какие-то ответы, вроде бы как, но в Его первоначальной воле этого не было. И потом проходит время, и мы разбиваемся. Мы разбиваемся о собственную гордость, о собственное упрямство, о собственную самоуверенность. И я могу доказать из Библии. История блудного сына, вы вспомните, он просил у отца наследство, да? И, может быть, сначала отец ему не давал, но потом мы видим, что, когда он так востребовал, он дал. Даже, наверное, сразу он ему отдал. И мы видим, что отец мог сказать, знаешь что, дорогой, сиди дома, ничего ты не получишь. И вот в этом характер Бога. То есть, если мы сильно чего-то просим, Бог даст. Но если... Получается так, что мы вообще как бы прикрываем это нашим знанием, на самом деле не уверены. Потом будут consequences, да, как по-английски говорят, последствия обязательно. Последствия эти постигли блудного сына. Мы знаем, что он все растратил, все прогулял, он был там с этими свинюшками, и он понял, что он совершил ошибку. Второй пример – это царь Саул. Мы знаем, что израильский народ, он имел тесное общение с Богом, да, и вдруг вот им захотелось иметь царя, как все языческие народы. И они просто стали трясти небо и стали просить у Бога, дай нам царя, дай нам царя. И Бог их предупредил, Он сказал, я дам вам царя. А ведь Он же мог сказать, нет, вы не получите, сидите там, где сидите, но мы знаем, что наш Бог Отец, Он никого, ничью волю не ломает. Хотите царя, получите царя. И Он им даже вначале рассказал, что тебя ожидает. Что вас ожидает, что ваших сыновей будут брать там в армию, на службу и так далее, и тому подобное. Он дал им Саула. И мы знаем, что потом произошло. Мы знаем, что Саул, он плохо закончил. Мы знаем, что начались там разные перипетии, войны и так далее. То есть они выпросили, они получили. Очень часто мы точно так у Бога просим, выпрашиваем, и мы все-таки получаем, да? Часто говорят, что, ну вот, по неотступности. Но дело в том, что мы сначала должны спросить Бога, Господь, а Твоя какая воля? Ты хочешь вообще вот это вот для меня сейчас? Ты хочешь эту ситуацию? Ты хочешь там этой работы? Ты хочешь там этих отношений? Ты хочешь какого-то изменения в моей жизни? Что Ты для меня приготовил? И мы сами совершаем ошибки, потом жнем просто плохие плоды, потому что мы не ищем Божьей воли. Не ищем Божьей воли. Мы помним, когда евреи были в пустыне, и вот они кушали эту манну. Эта манна, она была действительно божественный продукт, да? Но пришло время, когда они возроптали, они стали кричать, мы хотим лука, чеснока, мы хотим мяса. Они стали роптать на Моисея, да? И вы знаете, что произошло? Господь сказал, что я буду кормить вас мясом не день, не два, не 10, а, по-моему, 40 дней. И вот представьте, 40 дней с неба сыпятся перепела. И вот они уже, видно, кушали до такой степени, они уже объелись, наверное, так этих перепелов. То есть люди хотели, люди получили. Но потом началось страшное поражение. То есть Господь все равно есть какие-то духовные мерки, духовные законы. Он увидел, что сердце их неправильное. И вот очень часто, когда мы что-то просим, наше сердце неправильное. Наше сердце несмиренное, наше сердце хочет, как маленький ребенок, вот хочу сейчас, я хочу, чтобы это было вот сейчас, я хочу, потому что вот у всех есть, а у меня нету. Вы знаете, Бог дает иногда, Бог дает, но потом приходят последствия. Поэтому насколько важно вообще находиться во Христе, находиться в Божьей воле. То есть действительно, вот как мы говорили в начале, обетование Божье «да» и «аминь». Будут чудеса, будут знамения, будете возлагать руки, будут там, я не знаю, все что угодно будет, но если ты во Христе, а если ты уже стоишь на амбициях, и мы знаем, что манипуляция, это то же самое, что и колдовство, и когда мы уже манипулируем Богом, когда мы уже начинаем где-то контролировать Бога, мы уже загрязняем наш храм, Мы загрязняем храм Духа Святого. Поэтому здесь нужно быть действительно очень-очень внимательным. Окей, действительно, в Писании сказано, что второй завет, который Господь с нами заключит, он будет намного лучше, да. И вот Новый Завет, это действительно, он имеет лучшее обетование даже, чем Ветхий Завет, да. Но мы должны понимать, что есть духовные законы, есть духовные принципы. И давайте мы откроем 2 Коринфянам 6:16. 2 Коринфянам 6:16. Нет, это не то. Нет, откройте, пожалуйста, Евреям 8 глава, 11 стих. Евреям 8 глава, 11 стих. Не 11, даже выше. Седьмого стиха, шестой, даже шестого. «Но сей первосвященник, значит, Иисус Христос, получил служение тем превосходнейшее, то есть его служение самое лучшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». Это к подтверждению то, что я сейчас говорила, что обетования Иисуса Христа – они лучше, и они дай аминь. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. И это тот завет, в котором мы сейчас живем. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня». То есть не будет каких-то привилегированных людей, каких-то левитов, священников, которые учат, но они не будут там какой-то высшей кастой, понимаете, но каждый человек будет иметь возможность познать Бога. «Потому что я буду милостив к неправдам их и грехов их, и беззаконий их не вспомину более. Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающие и стареющие близко к уничтожению». То есть мы живем в Новом Завете, и, как мы сейчас прочитали, Ветхий Завет изжил себя, и Новый намного лучше. Но опять-таки, если мы хотим ходить в Новом Завете, мы должны быть полностью идентифицированы с Иисусом Христом. Никаких других идолов, никакого другого просто поклонения не должно быть. Окей, смотрите, мы сегодня говорили об обетованиях, да, и я просто еще хочу подчеркнуть, что Божьи слова есть «да» и «аминь». Если Бог пообещал что-то, оно свершится. И получается, есть причины, которые мешают получить ответ, да? И мы говорили в прошлый раз, когда мы с вами рассуждали о вере, это сомнение, это когда человек нетерпеливый, это когда человек просто действительно он не живет так, как он уже получил, он постоянно это ставит под вопрос. Но также я хотела бы дополнить и просто запишите так. Получению обетования мешают следующие вещи. Первое. Тогда, когда ты не веришь, неверие, мы знаем, неверие всегда мешает. Неверие мешает Божьему присутствию, неверие мешает ответам на молитвы, неверие мешает чудесам и знамениям. Когда ты не веришь, вера должна идти из сердца, не из разума. Очень многие люди, они верят в Бога и говорят, что они верующие, но они верят, я говорила, информационной верой, информацией, то есть они верят разумом. Вера должна идти из сердца. Второе, что мешает исполнению обетования? Очень часто мы просто жнем жатву. Мы жнем жатву за то, что мы посеяли неправильные семена. Неправильные семена, может быть, в воспитании наших детей, да? Неправильные семена в отношении с финансами. Неправильные семена, когда мы позволяли нашей плоти просто разгуляться, она делала, что хотела, и мы просто наделали много ошибок в своей жизни, да? То есть, когда мы посеяли неправильные семена, что нужно сделать? Нужно перестать сеять это семя. И нужно просто действительно, если человек воровал, как в Писании сказано, так уже не воруй, правильно? И дальше, третья причина, которая мешает осуществлению обетования, когда, вот то, что мы говорили, когда мы оскверняем свое тело и дух. Когда мы оскверняем свое тело и дух. То есть, когда мы становимся под одно ярмо с неверными, с неверующими, да? То есть, одно дело, когда мы просто имеем неверующих людей, за которых мы молимся, за которых мы ходатайствуем. Другое дело, когда ты с таким человеком имеешь близкие отношения, когда ты просто действительно с ним соединяешься, и это можно сказать, начиная от постели и сексуальных отношений, заканчивая до каких-то, может быть, нечистых бизнес, каких-то сделок, понимаете? То есть это разные вещи. Одно дело, когда мы просто, мы живем в этом мире, мы понимаем, что мир лежит во зле, мы молимся, мы ходатайствуем за него, мы говорим правду. Другое, когда мы сливаемся, и наш храм Духа Святого оскверняется. Дальше, четвертое. Нам нужно обновлять наш разум, обновлять наше мышление. То есть, смотрите, если человек, он не хочет вообще обновлять никаким образом, он постоянно негативный, он постоянно, у него зависть какая-то, ну, его воспитали так. Может быть, какой-то дух нищеты постоянно, то есть он не может поменять свое мышление, не может расширить, да. Конечно, хорошо, когда человек благословленный, у него хорошие там финансы, хорошая работа, но иногда человек, он даже не может из этого подняться, потому что вот у него программа в голове, да. И знаете, Давид сказал очень интересную вещь. Он сказал: «Бог, не сделай меня слишком бедным, чтобы не было искушения украсть, и слишком богатым, чтобы не было искушения забыть тебя». Вот это хорошие стихи. Это наша позиция, вы понимаете? То есть это тоже мы должны понимать, что очень часто наше мышление, оно ограничивает вообще наш рост, наши отношения, наше свидетельство, наше служение. И обновлять его можно только чем? Словом Божьим, да. Словом Божьим. Часто, когда люди говорят, ну вот почему-то Бог меня не благословляет, вот мне так плохо, мне так тяжело, как бы Бог не благословляет, но ты хозяин своей жизни. Ты хозяин своей жизни, начни закрывать двери. Начни закрывать двери греха, начни закрывать двери там эгоизма своего. Ты можешь контролировать свою жизнь. Бог не контролирует, и Бог никого не ломает. Ты контролируешь, и поэтому Бог действительно, он, когда Он давал эти обещания, Он говорил даже в Ветхом Завете. Давайте мы откроем сейчас Второзаконие 28, и мы напомним себе просто. Хоть мы живем в Новом Завете, но мы Библию не игнорируем, и Ветхий Завет в том числе. И Второзаконие, 28 глава, известная глава о Божьих обетованиях, да? То есть, если ты будешь делать это, то Господь исполнит то. 28, Второзаконие, 28 глава. Окей. И вот с первого стиха. Если ты... Когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа твоего. То есть, опять-таки, если мы в непослушании, если мы свой голос выдаем за голос Божий, если то, что нам говорит Господь в откровениях, не соответствует со словом написанным, то это уже большая проблема вообще, Бог ли это говорит. И дальше. «И исполнится на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего». Третье. «Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при выходе твоем и благословен ты при входе твоем. Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против себя». А семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь народом святым своим, как Он клялся тебе, если ты что будешь делать? Соблюдать заповеди Господа Бога твоего, и будешь ходить путями Его. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя. И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь главой, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедуют тебе сегодня хранить и исполнять. И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Если же не будешь слушать Господа Бога твоего, этого почитайте дома, все будет плохо». И вот это к слову о том, чтобы обновлять наше мышление, чтобы действительно, если мы любим Господа, мы исполним Его заповеди, мы будем слушать Его голос, мы будем практиковаться, чтобы слышать Его действительно четко, Его волю для нашей жизни. И поэтому, когда человек говорит, что Бог меня не благословляет, такого просто быть не может. Если ты ходишь на двоих ногах, и как бы у тебя есть что покушать, ты уже благословен. Но если ты хочешь больших благословений, ты загляни просто в Слово Божье. Окей? Поэтому обетований действительно очень много. Сейчас мы их просто будем записывать. Марка 16 глава с 15 по 16 стих. Марк 16 глава с 15 по 16 стих. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Окей, это тоже обетование, мы можем принять его, да, и мы можем это делать, не можем, мы должны это делать. Я верю, что здесь говорится именно о людях, которые в Иисусе Христе, у которых нету в кармане никаких идолов, которые не поклоняются там какой-нибудь Артемиде Ефесской и идет там, исцеляет кого-то. То есть это люди, которые полностью преданы Господу, да. И 17 стих тоже, 17-18. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов. Это обетование Ветхого Завета, да? Будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. На этих обетованиях базируется наша вера. На них мы стоим, да? В них мы верим. И как я говорила, что даже если сам человек не верит, мы говорим, что мы делаем это, мы молимся, потому что мы верим, даже если ты не веришь. Окей, то есть у нас выбор, согласиться со Словом Божьим или как бы жить в сомнениях, продолжать слушать, что говорит этот мир, жить необновленным умом и вообще ничего не увидеть славы Божьей ни в своей жизни, ни в жизни своих детей. И знаете, часто людям действительно им тяжело вообще с чьим-то мнением согласиться. У них есть только свое мнение, а и другое неправильное мнение, да? Поэтому Слово Божье, оно не представляет себе никаких сомнений вообще. Это единственная та книга, которой мы можем доверять. И это не просто книга, это Слово живого Бога. Поэтому Бог, Он не медлит с исполнением своих обетований. Но то, что мы сегодня просто обсуждали, то, что обетования есть «да» и «аминь», то, что обетования работают для тех, кто во Христе, обетования глобальные пришествия Иисуса Христа, Господь просто отсрочил время, чтобы спаслось еще много-много людей. И поймите, что обетования, они есть, и они уже сегодня, на сегодняшний день. Это подобно тому, как вот я заказывала там эквипмент для девочек наших, для танцевального прославления. То есть, что я сделала? Я заказала, я оплатила, и оно уже наше. То есть, оно, может быть, еще не пришло, оно еще может быть в дороге, но оно уже наше. Точно так же обетование Божье. Они уже написаны в этой книге, они оплачены Господом Иисусом Христом, Его кровью, и они уже наши. И мы просто должны вот это вот принять, принять внутрь себя. Окей, и запишите просто себе обетование Иоанна 14, 12, 13, 14 стих до 17, с 12 по 17. Мы не будем открывать. Это именно о том, что мы читали, что Он даст нам утешителя, что утешитель пребудет с нами вовек, что Он не оставит. Или ты уже включил? Давай. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». То есть, когда говорит Господь, особенно сам Иисус, когда говорит вот таким утверждающим тоном, это обетование Иисуса Христа для Его Церкви. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Второй раз повторяет дальше. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Это тоже обетование, которое исполнилось и в жизни каждого из нас. «Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Это тоже обетование. И, ну все, достаточно. Потом запишите Евреям 6 глава с 11 по 18 стих. Это мы читали. Второзаконие 28 глава, половина главы, то, что мы читали, это тоже возьмите как обетование. Евреям 6 глава с 11 по 18. Это обетование для нас с вами. Это то, на чем строится вера наша. Второзаконие 28 глава. Половина главы там, то, что мы сейчас вот читали. Окей, Лука 10, 19. Лука 10, 19. «Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Это обетование Божье. Деяние 1.8. Деяние 1.8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». То есть, когда мы молимся, когда мы служим людям, когда мы просто живем, вообще существуем, на чем вера базируется? Вот на всех этих словах, которые мы сегодня читали, на всем, что вы записали. Просто вы должны это постоянно иметь и повторять, пока оно действительно не осядет в вашем духе. Матвея 17, 19, 20. Матвея 17, 19, 20. «И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если будете иметь веру, какую? Размером со слона? С горчичное зерно, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Это тоже обетование и последний стих на сегодня. Лука 1.37. Лука 1.37. Давайте громко скажем. «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Вот это то, о чем мы сегодня говорили. Мы начали эту тему в прошлый раз, и мы для себя уяснили, что наша вера, она строится не на видимых вещах физического реального мира, которые могут быть очень плохими, очень негативными. Но наша вера строится на Божьем Слове. И это Слово, оно не останется бессильным никогда и никаким образом. Аминь. Давайте сейчас мы встанем и просто еще раз вот эти четыре вещи, которые мешают просто действию обетований в жизни нашей. То есть самое первое, это даже не четыре, а это, наверное, пять. Во Христе ли мы, да? Во Христе ли мы? Я думаю, что здесь все люди, может быть, не все, которые отдали свою жизнь Иисусу Христу, которые посвятили свою жизнь. Или, может быть, кто-то еще поклоняется там Будде, Аллаху, Кришне. Сегодня время сделать выбор правильный. И мы должны понять просто эти вещи. Давайте встанем и будем молиться сейчас. Второе. Осуществлению Божьих обетований мешает неверие. Осуществлению Божьих обетований мешают неправильные какие-то вещи, которые мы сделали, и мы жнем жатву, мы должны разобраться с этими неправильными семенами. Осуществлению обетования мешает осквернение. Если мы где-то действительно стоим просто с неверующим миром, питаемся от него и просто полностью с ним слились, нужно там порвать все связи, окей? Давайте мы сейчас будем молиться, чтобы Дух Святой просто открыл нам эти вещи, потому что мы хотим жить в воле Божьей, мы хотим, чтобы наша вера была сильна, мы хотим стоять на Божьих обещаниях, которые есть «да» и «аминь», да? Это строит нашу веру. Давайте мы сейчас начнем молиться. Я просто сейчас призываю всех вас еще раз от всего сердца сделать посвящение своей жизни Господу, потому что, вы знаете, ценнее ничего нет, вы согласны со мной? Ничего нет ценнее отношений с Богом. Ничего нет ценнее просто мира, который дает Господь. Ничего нет ценнее Его любви. Господь дорогой, мы славим и любим Тебя. Сейчас, Боже, мы преклоняемся перед Тобою. И, Господи, признаем, что мы были грешниками, что мы творили те дела, которые не были приятны Тебе. Мы не знали Тебя. Но, Господи, сейчас, Боже, мы просим, приди в нашу жизнь. Приди в нашу жизнь, Господь. Мы открываем двери своего сердца для Тебя. Господи, наведи свой божественный порядок. Господи, если Ты видишь, что я стою в одной упряжке с чем-то нечистым, что оскверняет мою жизнь. Господи, просто развяжи эти узлы. Развяжи эту упряжь, Господь. Помоги, Господь, дай мне мудрости, Господь, как просто выйти из этих отношений, как выйти из этих ситуаций, чтобы они не оскверняли просто своей грязью мой дух и мое тело. Я не хочу этого, Боже. Освободи меня. Я верю, Господь, что Ты есть Целитель, Ты есть Тот, кто выводит из темницы. И сейчас я просто отдаю свою жизнь, Боже, в Твои руки и прошу, Господь Боже, чтобы Ты мне показал, Боже, может быть, есть та жатва, которая сейчас в моей жизни. Помоги мне закрыть все двери. Помоги, Господь, мне остановить эту жатву, Господь. И я верю, Господь, что Ты, Господь, заинтересован в этом больше даже, чем я, Господь. Помоги, Господь, увидеть это. Помоги понять, Господь. И через Слово Своё научи меня жить праведной, чистой, святой жизнью. Господи, мы сейчас также просим Тебя, чтобы, Господь, Ты даровал нам любовь к Твоему Слову, которое такое приятное, которое такое ободряющее, которая так освежает и насыщает нашу душу, Господь. Мы так желаем, чтобы наш разум менялся, чтобы наши эмоции менялись, Господь, и чтобы, Господь, действительно с обновленным разумом мы могли достигнуть всего того, что Ты, Господь, предназначил для нас. Господи, прости нас, Боже. Прости за неверие, Господь. Прости за сомнение, Господь Боже. Мы понимаем теперь, что Твое Слово есть «да» и «аминь». Мы понимаем, Господь Боже, что ничто в этом мире не заслуживает такого доверия, как Твое Слово. И мы доверяем Ему полностью и без всяких сомнений. И мы, Господи, хотим стоять, Боже, только в Тебе, Боже. Мы хотим жить, Господь, только в Тебе, Господь. И пусть, Господь, Дух Твой Святой, Он действует в нашем храме. Пусть Он действует в нашей жизни. Пусть придет очищение и освобождение прямо сейчас от всех оков дьявола. Дух контроля и манипуляция, мы приказываем сейчас Тебе во имя Иисуса Христа. Пошел вон сейчас в нашей жизни. Да не будет в нашей жизни никакого идола, да не будем мы поклоняться ничему, Господь, кроме Тебя, кроме нашего Господа Бога Живого, во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, Боже, Мы верим, что Твои обетования есть «да» и «аминь». И мы встаем только на эту истину. И независимо от того, какие знания были нами получены, мы сейчас отрекаемся от любой информации. Потому что все, что человеческое, оно не есть от Духа Святого. Но мы, Господь, полностью ставим свою жизнь на основании Слова Божьего. И мы просим Тебя, Господь, чтобы Твоя истина, она освободила, она очистила нас, она обновила нашу жизнь, наш разум, наши отношения во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.